Глава вторая. Кто светил, тот и свет. Общеизвестно, что восприятие какого-либо предмета или явления во многом зависит от того, с каких позиций мы их воспринимаем, каков ракурс. И тогда слова, давно известные, привычные на слуху и не сулящие, казалось бы, новизны, приобретают совершенно иной смысл. Блистают, как дивной красоты алмаз, многоцветием граней. И когда осознаешь, что в том же слове образование содержит очень важное для всех нас, а в особенности для тех, кто непосредственно связан с обучением и воспитанием, информация. Ведь его корень, образ, есть икона. Вот и получается, что наипервейшей задачей людей, занятых в сфере образования и воспитания, это и дошкольные воспитатели, и школьные учителя, и вузовские преподаватели, но прежде родители, является не доведение до сведения юного человека некой суммы знаний и привитие определенных навыков. Это, разумеется, само собой. Куда важнее, оказывается, извечное христианское стремление вернуть человеку, созданному по образу и подобию Божию, его иконичность, некогда так трагично утраченную. Нам, Иванам, не помнящим своего высочайшего родства, русский язык настойчиво напоминает о нем, зовет прежде к постижению, еще до законов физики и химических формул, до математических уравнений и правил грамматики, именно этого совершенства. А потому и безобразие – это потеря образа Божия. И как же понятно становится наша любовь к иконам, трепетное к ним отношение, ведь образ всегда стремится к первообразу. А потому и наказание, без которого в процессе образования и воспитания тоже никак не обойтись, есть дача наказа, то бишь наставления, а значит, ничто иное, как органичная составляющая этого процесса, и уж никак не истязание. «Это как же, — восклицает наш внутренний гордец, — всякий человек есть икона, а как же убийцы?» Террористы, воры, всякого рода проходимцы, которым сегодня не с числа. Парадоксальность, ну, только внешне, заключается именно в том, что и они, так страшно распорядившиеся данной им божественной свободой воли, они тоже по образу и подобию, тоже иконы, только поврежденные, порой до неузнаваемости. Восстановить же утраченную конечность под силу ее создателю, которому, в отличие от человека, все возможно. Как это происходило в истории христианства со многими святыми, как и случилось с тем, кто непостижимым для нас промыслом Божиим из неистового гонителя христиан Савла стал святым первоверховным апостолом Павлом, а в одночасье на Голгофе с благоразумным разбойником, принесшим искреннее покаяние и первым же последовавшим во след за воскресшим нашим Спасителем в рай. Вспомним, сколько копий было сломано, сколько слов потрачено педагогами и философами, писателями и политиками, всевозможными специалистами в области образования и воспитания по поводу формирования гармонически развитой личности, как непримиримы порой их позиции и сегодня в определении самого главного – критериев этой самой личности. И это изрядно поднадоевшее. А Наполеон – личность? А Чингисхан? А Сталин? Нельзя не обратить внимание на то, что номинантами, в кавычках, на роль личности, как правило, выступают люди, пролившие моря крови. И разве ж это не красноречивое свидетельство нашей ущербности? Как печально напоминают они незадачливого крыловского персонажа, умудрившегося разглядеть в музее превеликое множество букашек и таракашек, но не заметив самого главного – слона. А ведь обретение личности – это прежде всего иного уподобления тому, кто есть носитель лика. И именно по этому пути шли все наши святые, иного просто не существует. Что же касается пресловутых критериев, то о них красноречиво свидетельствует Евангелие через слова и поступки, но прежде поступки самого Христа. Личность – это тот, кто, будучи Господом, смиренно умывает пыльные ноги своим ученикам, простым галилейским рыбарям. Личность – это тот, кто с неизмеримой высоты Голгофского креста, истекая кровью, зверски избитый, оплеванный, оклеветанный и осмеянный, распятый, одного взмаха ресниц, которого было достаточно, чтобы снести всю эту толпу, все это воинство, весь этот неблагодарный, погрязший в мерзостях мир, просит Отца своего Небесного: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Не приходилось ли вам задуматься о том, почему нам так больно, именно больно смотреть на избитое, обезображенное лицо другого человека? Даже если это флюс, даже если это шрам. Несколько лет назад, оказавшись в паломнической поездке в Никольском женском монастыре города Арзамас, мы с болью сердцем припали к иконе Пресвятой Богородицы, над которой глумились в бесовском опьянении безбожники. Им уже показалось мало, что они разрушили храм, что они достали иконы из иконостаса. Они пошли дальше. Они изрубили топором глаза Пречистой. Но свершилось Божье чудо. И над шрамами заново проявились очи Преснодевы, как вечное напоминание всем нам о том, что святыня поругаема не бывает. А разве человек не святыня? И допустимо ли для нас, православных, называть несчастных, обездоленных людей, все равно несущих на себе, пусть замутненный, но отпечаток Бога, постыдной аббревиатурой «бомж», позабыв, что подобных людей на Руси всегда называли бродягами, бедолагами, бездомными, горемыками, что помимо простой человечности этих слов очень точно отражало их состояние. Не будем же, следуя заветам мудрых предков, зарекаться ни от сумы, ни от тюрьмы. Вспомним все эти уродливые наросты на нашем языке, эти бомж, зэ, комбет, наркомпрос, начпрот, СССР. Смешно сказать, но этой печальной участи не избегло даже слово «жалование», превратившись в унылую зарплату. А напоенные христианской поэтикой «сестра милосердия» и «брат милосердия», только вслушайтесь, в «медсестру» и «медбрата». И все это случилось неспроста, а как одно из позорных свидетельств от падения русского человека от Бога. Когда человек попросту перестал рассматриваться власть придержащими, как творение Божие, его образ. Так, и именно так могли появиться позорящие этот самый образ выражения столь печально укоренившейся среди простого, в кавычках, народа, когда спиртным и снедью запасаются в расчете не на человека, а на, ну, прости Господи, на рыло. Почти по Гоголю.
На земле вода и горы, под землей одна вода, на земле у Зимогора вырастала борода.
А эти уродливые прозвища монстры, взамен благословученных имен и святцев, которыми стали во множестве одарять новорожденных, все эти «да здраперма», «да здравствует 1 мая», «Вилены», Владимир Ильич Ленин, «Марлены», Маркс Ленин, «Сталины», «Урюркосы», «Ура», «Юра в космосе». С каким восторгом извещает, только послушайте, своих читателей газеты «Известия» за 8 января 1924 года о новых советских ритуалах. Цитирую. «На нашу молодежь религиозные праздники действуют подзадаривающе. Именно в эти дни хочется подчеркнуть свой решительный отрыв от религиозного прошлого и от всего, что связано с религией. Еще недавно рабочая молодежь на улицах и площадях сжигала изображения и куклы богов, и святых всех стран и народов. Теперь, перейдя к более углубленным методам антирелигиозной пропаганды, она сжигает свое религиозное прошлое. И вот каким образом. В Иваново-Вознесенске на рождественских праздниках стали перекрещиваться. Степанова Нина, Нинель, Широкова Мария, Октябрина, Демид Петров, Лев Троцкий, Марко Федор, Ким, Смолин Николай, Марат Тендро, Гусев Павел, Лев Красный, Клубышев Николай, Рэм Пролетарский, Уваров Федор, Виль Радек, Челышев Иван, Иван Красный. Не только комсомольцы и партийцы перекрещиваются, но нет отбоя и от беспартийных. Товарищ, прошу меня перекрестить. Фамилия? Дворянкин, беспартийный. Как хочет называться? Красный боец. Их теперь много, этих беспартийных коммунаров Калыгиных. Но даже малое дитя знает, что как вы судно назовете, так оно и поплывет. Ну вот и приплыли. Вспомним. Как завораживает нас родословие Иисуса Христа с первых же строчек Евангелия от Матфея. Как начинаются молитвы наши, вспомним. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И это неудивительно, ведь имя – это мистический центр личности. Более того, наше отчество – это не просто звуковой или графический образ, связывающий нас с нашим отцом, а фамилии с целым родом. Отец Павел Флоренский, посвятивший этому феномену книгу имена, пишет, цитирую, Поверьте, что тема личности дается именем, и все остальное – лишь простая разработка этой темы по правилам контрапункта и гармонии. Имена – такие произведения из произведений культуры, высочайшей цельности и потому высочайшей ценности, добытой человечеством. Эпиграфом к ней автор поставил слова Алексея Федоровича Лосева из книги «Философия имени», которую не могу не привести, цитирую. «А то, что имя есть жизнь, что только в слове мы общаемся с людьми и природой, что только в имени обоснована вся глубочайшая природа социальности во всех ее бесконечных формах проявления, это все отвергать значит впадать не только в антисоциальное одиночество, но и вообще в античеловеческое, антиразумное одиночество, в сумасшествие. Человек, для которого нет имени, для которого имя только простой звук, а не сами предметы в их смысловой явленности, этот человек глух и нем, и живет он в глухонемой действительности. Если слово недействительно, и имя нереально, не есть фактор самой действительности, наконец, не есть сама социально, в широчайшем смысле этого понятия, действительность, тогда существует только тьма и безумие, и копошатся в этой тьме только такие же темные и безумные, глухонемые чудовища. Однако мир не таков». Пользуясь же случаем, прошу многих и многих русских людей отбросить давнюю привычку дурного свойства и не называть близких своих людей, часто жен и мужей, по фамилии, а окликать их, обращаться к ним дорогими, святыми их именами. Однако было бы ошибочно думать, что вакханалия с переименованиями распространяется только на граждан. И именно об этом со свойственными ему жестокостью и безапелляционностью ведет речь член Московского совета Лев Троцкий в газете «Рабочая Москва» за 1922 год. Цитирую. «Главкократия превратила заводы в номера и думала, что этим можно ограничиваться. Все попытки побудить переименовать заводы и фабрики на советский лад разбивались о высокомерии главкократии и непонимании психологической и даже политической стороны этого дела. Это все равно, что если бы в армии сохранили полки имени великого князя или герцога Альденбургского и прочее, прочее. Пора дать, наконец, заводам и фабрикам советские имена. Наряду с именами вношу предложение. Первое. Приложить заводу управлением по соглашению с завкомами представить на общее собрание заводов несколько названий на окончательное голосование самой массы. Второе. Окончательное утверждение названия принадлежит Московскому совету. Третье. Вся эта работа переименования должна завершиться до 5 октябрьской годовщины. Четвертое. Празднование имени заводов и фабрик приурочить ко дню октябрьской годовщины. Пятое. Строжайше воспретить после определенного срока называть заводы в официальных документах, заявлениях, речах, статьях и прочее именами бывших владельцев». Вот так-то. Вспоминаю, как 3 десятилетия назад в одной Южной республике тогдашнего Советского Союза отец семейства, дождавшийся, наконец, после 3 дочерей рождения вожделенного сына, назвал его Мерт, именем которого нет, как оказалось, ни у одного народа. Так что и в ЗАГСе отказались поначалу записывать малыша. Но отец проявил таки настойчивость, испоганив на целые 16 лет жизнь своего единственного наследника и сделал его объектом многочисленных насмешек и издевок сверстников. Когда же у парня появилась таки законная возможность взять самостоятельно нормальное, благозвучное имя, он не замедлил им воспользоваться. Дальше хуже. Оказалось, что это вовсе аббревиатура, позволившая ее автору хоть как-то выразить свою оригинальность, не пожалев собственное чадо. Ибо НЕРТ было задумано и осуществлено, только слушайтесь, как научный эксперимент Рагима Джавадова. О как! На нашей приличной, в общем-то, улице жили 2 брата-близнеца, оба отъявленные хулиганы. Одного звали Маркс, а другого Комиссар. Помню, как сокрушались многие взрослые по поводу того, что они так позорят такие высокие имена. Я же ныне понимаю, что именно носители таких имен имели больше шансов стать бандитами и головорезами. Возможно, кто-то и спросит, а не все ли равно, как называть? Спешу уверить таковых, что все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Так слово «бродяга» отдает некой болью, чего никак нельзя сказать аббревиатуре, из которой выхолощено человеческое чувство, в том числе и чувство сострадания ближнему. Аббревиатура не может выживать сострадание по определению. как не может не вызывать естественного, годливого чувства русского человека слово «путана» или, скажем, «киллер», будучи лишенным русских корней, противовес разящим наотмашь «убийца» и «душегуб». А очаровательная малышка с бантиками, постукивающая в такт известного шлягера «путана, путана, путана», «ночная бабочка», может и прям решить, что песенка эта о какой-то милой бабочке, вроде махаона или павлиного глаза, а не откровенной грязи и мерзком пороке. Бескорневой язык – это беда. Лишая родных корней наш язык, мы тем самым грубо обрываем нити, связующие нас с самим Богом. Ибо многие факты русского языка свидетельствуют о том, что он есть для нас не просто доведенная до совершенства лингвистическая система. Он ценен для нас еще и тем, и прежде всего тем, что в нем удивительным образом запечатлена высокая миссия русской нации. Слово «святой» сродни слову «свет». И это не только и не столько поэзия, сколько истина. Вспомним знаменитую беседу преподобного Серафима Саровского с Николаем Александровичем Мотовиловым о смысле христианской жизни. По свидетельству служки Божией Матери и преподобного Серафима, как он себя называл, и благодаря которому мы являемся свидетелем замечательного откровения величайшего подвижника нашей веры, келья тогда наполнилась невообразимым благоуханием, а лицо преподобного просияло таким неземным светом, что глазам его собеседника стало просто невозможно взирать на святого старца. Да и многих наших святых отшельников люди, искавшие у них утешение в своих скорбях, находили, как известно, по тому дивному свету, что озарял по ночам укромные места их подвижнического обитания. Печальный парадокс заключается в том, что, очевидно, одним совсем не обязательно становится таковым для других. Им недомек слова одной из утренних молитв, обращенных к Создателю. «Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческое». Вот и слово «просвещение» приобрело в России во времена Екатерины II совсем иной смысл. Новоявленными кумирами российской знати становятся в ту пору известные французские философы и писатели Жан-Жак Руссо и Франсуа Вольтер, перепиской с которыми так гордилась наша тогдашняя императрица. Но это их имена начертают на своих знаменах французские бунтовщики, те, кому надлежало положить предел христианской Европе, те, кто посягнут на установленный Богом миропорядок. Это они, ученики этих великих философов, которых мы назовем просветителями, будут свергать королей, рубить им голову на потеху черни. Случится тогда непоправимое, и это в свое время отзовется кровавым эхом и в нашем Отечестве, тягчайшим грехом цареубийства, а значит прервется генетическая преемственность высшей власти. А в далеких от буйно помешанного Парижа, чистых снегах Сарова, денно и ношно, тысячедневно и коленно преклоненно на камне будет молить Царицу Небесную, предстательствовать пред своим Божественным Сыном старец Серафим, неизменно, смиренно именующий себя убогим, дабы отвести от России, пусть на время, эту страшную болезнь и заразу, революцию, и пусть на одно столетие, но вымолит. Невольно позавидуешь Александру Семеновичу Шишкову, который воскликнул некогда: «Слава тебе, русский язык, что не имеешь слова «революция» и даже равнозначащего ему. Да не будет оно никогда тебе известно, и даже на чужом языке не иначе, как омерзительно и гнусно». К слову, сокрушенную хрестоматийную фразу о декабристах, дескать, «страшно далеки они от народа», воспринимаю ныне как лучшие слова, сказанные когда-либо о русском народе. В те воистину благословенные времена страшно далеко отстоящим от тех, кто дерзнул поднять бунт против установленного Богом миропорядка и его помазанника. Как известно, конец делу венец. Вот и жизнь святых угодников Божиих, этих негасимых светильников святости, по окончании их земного срока преображается в житие. Но именно их, этих молитвенников и печальников Руси, земные слуги извечного врага рода человеческого, нарекли мракобесами. Вы только вслушайтесь, беснующимися, да еще во мраке. А как же окончили свой земной путь те, кого некогда нарекли в России просветителями? Руссо убил каменными щипцами конюх Николас, любовник его распутной жены, которая не то что читать, а время-то по часам определял с трудом. Воспитатель королевских детей, он собственных чад, как известно, с беззаботной легкостью обрек на прозябание в казенных сиротских домах. Что же касается Вольтера, то конец этого изощренного философа-богохульника, в конец потерявшего рассудок, был таким омерзительным и страшным, что говорить об этом как-то даже неловко. Такие вот «жития», в кавычках. Еще несколько слов о свете и мраке. На сей раз из удивительной повести Владимира Алексеевича Солоухина «Черные доски». Напомню, автор книги, тогда еще молодой человек, разыскивает с приятелем древние иконы на руинах, разрушенных безбожной властью церквей. Дело происходит в хрущевские времена. И вот одна из многих его встреч на сей раз с очень древней старушкой, ревностной хранительницей церковных образов. Выяснив, что искомая им ценная икона воскресения, похоже, канула в безвестность, Владимир Алексеевич сокрушается. Да, жаль, ценная была икона из темноты веков. И получает от простой деревенской женщины, совершенно ошеломившей его своей философской глубиной, ответ. Где свет? Где тьма? Вы думаете, когда был монастырь, и когда здесь стояла церковь, и когда мы украшали икону цветами, вы думаете, у нас при чистой горе было темнее? Ошибаетесь, молодые люди. Икона дошла из света веков, а теперь, как вы сами видите, ее поглотила мгла неизвестности. И вот вы ищете ее. А почему ищете? Потому что она свет, она огонечек, и тянет вас на это ее огонек. Неожиданным подтверждением того, что все люди, независимо от веры, которую они исповедуют ныне, призваны к жизни самим Христом, обратившимся в Нагорной проповеди к своим ученикам с призывом «Вы – свет мира», стал в очередной раз язык, правда, на сей раз азербайджанский, в котором слово «интеллигент» звучит как «зиялы», где корень «зия» означает «луч», «свет». Как же мудро народное сознание, предполагающее, что истинно интеллигентные люди, элита, подлинная элита нации, вне зависимости от рода их занятий, призваны светить людям, быть лучезарными. Интересно, что в этом языке даже свет обозначается двумя разными словами. Тварный свет – это ишик, а нетварный – нур. А потому и человека, исполненного добродетеля, называют здесь нурани. А это удивительное пожелание во след усопшему. Пусть могила его наполнится светом, тем самым нетварным, который нур. Не перестаешь удивляться тому, как замечательно в русском языке преобразилось само слово «интеллигент», уйдя от своего западного исконного, чрезвычайно узкого функционального смысла, что есть отражение свойств сугубо рационального плана, но никак не душевных, а уж тем более духовных. А ведь только из такого понимания, русского понимания, могло родиться чеховское «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой». Вспоминаю, как самый канун 2000-летия Рождества Христова я исполнил, наконец, свой давний обет поклониться мощам великого святого и приехал 22 декабря в Дивеево. Исподобился нечаянной радости, стал свидетелем незабываемого торжества, а именно прославления святых мощей первооставательниц обители Александры, сестер Марфы и Елены, этих возлюбленных чад Саровского чудотворца. Последняя панихида и первый молебен. Господи, за что мне такая радость? Но главное, как оказалось, ожидало меня впереди. Следующей ночью тысячи паломников крестным ходом понесли раки со святыми мощами по Богородичной канавке. Температура низкая, но холода, кажется, не чувствует никто, в том числе и я, позабывший захватить перчатки и несущий в руках приобретенный здесь же специально для младшей дочери, которой недавно так замечательно исцелил святой Серафим, его иконку, на которой преподобный с кроткой улыбкой на устах кормит из рук сухариком огромного медведя. Пламя свечей, хоругви, иконы, благоговейная молитва, благодать. Ну вот, мы замечаем странное свечение, возникшее на горизонте. Оно напоминает столбы света, уходящие в небо, вернее, соединяющие небо с землей. По мере нашего движения они бледнеют, но вот впереди появляется новый столб, потом еще и еще. Идущие рядом женщины из нашей паломнической группы вначале приостановились, как и все мы, пораженные невиданным зрелищем, спрашивают меня, как это понимать, Что это может значить? А что на это мог ответить я? Я, как и они, зачарованно взирал на этот свет, прочерчивающий по линии дальнего горизонта свой, параллельно нашему, неповторимый небесный крестный ход. Наверное, это знак того, что пока мы все делаем правильно, только и смог вымолвить в ответ. Два важных урока вынес я тогда для себя и хочу поделиться с вами. Первый состоит в том, что чудо оказалось иным, нежели я это себе представлял. Вот раньше мне казалось, если со мной случится такое, я паду тут же оземь, вот совсем как ученики Спасителя на известной иконе Преображения. А почему же не произошло этого со мной и с другими тогда в Дивеево? Объяснить это могу вот только так. Если случилось бы такое, скажем, на грязном, загаженном каком-то рынке, с его сквернословием, обманом, этой атмосферой нечистоты во всем, или, скажем, в какой-то станции метро, где озлобленная толчья вот эта людская, так противная человеческой натуре, и вдруг, если бы там вырос столб света, вот тут и вправду страх и дрожь. Но когда ты шествуешь под чистым звездным небом Дивеево, по канавке Богородицы, за мощами новопрославленных святых, с молитвой на устах, святыми иконами и хоругами, чудо вдруг становится таким естественным, оно так органично, все вокруг так свято, что светло, все, даже сам воздух, земля, по которой идешь, пронизаны святостью, а значит и светом. Еще я осознал тогда, что именно в этом, пусть кратковременном соборном устремлении к святости, мы вдруг явили небу такую красоту. Настолько мы были исполнены божественного достоинства, которому с такой любовью и верой без устали призывает нас немощных Отец наш Небесный. Сами небеса, казалось, тогда залюбовались нами, направляя и укрепляя, освещая и освящая наш путь. И что так и только так мы не толпа и не быдло, а та великая нация, о которой чаял еще великий Гоголь, прозревая будущее России. Вспомним. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух, летит мимо все, что ни на есть на земле, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.